У меня будет библейский урок. Когда мы будем рассуждать с вами над одной темой, что важно, чтобы каждый из вас, кто имел Евангелие или Библию, вы открыли Библию, и мы вместе с вами будем рассуждать над темой. Когда мы слушаем проповедь, мы молчим. Мы слушаем проповедника и молчим. Когда у нас беседа или проходит тема, могут задать вопрос все. Поэтому, если у вас при изложении темы возникнет вопрос, вы поднимите руку и этот вопрос смело зададите. Если вы с каким-то текстом или с каким-то объяснением будете не согласны, вы тоже имеете право на основании того, что у вас есть Слово Божие, а вот Писание написано так, а мы не о том говорим. То есть у нас с вами будет свободная сейчас часть рассуждения над определенной библейской темой. Я прочитаю Псалом Давида, а потом скажу, о чем мы с вами будем рассуждать. Итак, Псалом Давида, 31 Псалом, учение. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не постигнет его». Это псалом написал Давид. В этом псалме две части. Первая часть говорит о словословии. «Блажен, то есть счастлив человек, которому Господь не вменит греха». Мы пришли в этот мир в грешной природе. И поскольку унаследовали первородный грех, унаследовали греховную природу, по природе мы грешники, мы грешим. Но Писание говорит, блажен человек, которому Господь не вменит. Итак, как счастливы будут люди, которые будут иметь встречу с Богом, и в них в жизни были грехи. Возможно, множество грехов, но это грехи покрыты. Это грехи, на которых заплачена цена Голгофской жертвы Иисуса Христа. И Бог совершенно не возьмет во внимание все грехи и преступления, которые совершили в жизни. Поэтому это псалом словословия тех, кто уже здесь на земле получил прощение грехов и в вечности, кого Бог не взыщет, соделанные грехи. Вторая половина этого стиха, этого псалма – это практическая сторона. Она говорит о переживаниях Давида. Давид – это праведный муж Божий, это святый человек, который любил Бога и старался и стремился, чтобы Богу в жизни своей угодить. Он очень любил Слово Божие. В Псалме 118 мы читаем практика Давида. «Вставал очень рано, очень мой опережает утренний рассвет, чтобы углубляться в Слово Твое. И когда начинался день, он всегда начинался с закона Господнего. Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Поэтому Давид, он стремился, чтобы ходить свято, непорочно, чтобы не погрешить пред Богом. Но и в жизни этого святого человека случилась трагедия, случилась беда. Он тяжко согрешил, он тяжко пал. Поэтому вторая половина этого стиха открывает его личные переживания тогда, когда в жизни своей он допустил зло, он допустил грех. «Когда я молчал, обветшали кости мои». Давид сделал грех. Не один грех. Да, в общем-то, грех и никогда не ходит один. Если мы посмотрим по своей практической жизни, пошел на одно, потом и второе, и третье, и пятое, и десятое. И целая цепь грехов, когда идет изначально первоначальный грех. Давид сделал этот грех, и вот здесь открывается состояние, когда я молчал. Перед кем молчал? Разве Бог не видел? Видел. Разве Бог не знал? Знал. А перед кем молчал? да и перед Богом молчал, и перед окружающим молчал. Но да, то, что сделал, плохо сделал. Да и стыдно вообще кому-то было признаться и говорить об этом, когда я молчал. Какое состояние, какое переживание. «Обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Какие ужаснейшие душевные страдания. Это состояние очень близко к депрессии. Когда чувство виновности настолько тяготят, когда человек устал от самого себя, он устал и изнемог от тех внутренних страданий, когда страдает душа. Ведь один вопрос, когда болит сердце, или давление, или голова, но другой совершенно вопрос, когда душа болит. Если для сердца или другого органа есть какая-то таблетка или укол, какой укол, какая таблетка для души, которая страдает и не имеет покоя ни дня, ни ночи? День и ночь тяготела надо мной рука Твоя. Да, Божья рука может быть благодеющая. И как счастливы люди, которые живут над этой, на этой земле под благодеющей рукою Господа. Но как несчастны, как жалки те люди, которых, на которых гнев Божий, над которыми тяготеющая рука Божия. Это отсутствие радости, это отсутствие мира и покоя. И вот день и ночь тяготела рука Твоя, свежесть моя, как летнюю засуха она исчезла. Я думаю, что кому-то из нас эти страдания, эти переживания, они очень знакомы. Тогда, когда болит душа. Как-то однажды в одной месяце заболела сестра, в больницу пошла. Рассказала врачу о своей болезни. Ну, теперь надо эту болезнь найти, теперь болезнь эту надо лечить. И вот врач проверяет одно, другое, ну, все органы проверяют. Ну, вроде бы нигде причин какой-то не могут найти. Длительное время она посещала больницу, проходила разных врачей, разные таблетки, эксперименты там, а оно все плохо, на поправку дело не идет. И однажды, когда уже врач, ну, в безысходности такой, не может найти причину болезни, та говорит: у меня слабость, мне очень тяжело, мне очень трудно, вот на работу иду, очень тяжело идти, такая усталость, все. Ну и тогда врач задал вопрос: скажите, вот мы просмотрели, и на УЗИ посмотрели, и там одно, другое, третье, не можем найти причины. У меня к вам такое слово, такой совет. Скажите, а когда последний раз вы были на исповеди у священника? Она говорит: о, все, я понял. Я, говорит, поняла. А потом проверка, а потом пост, а потом молитва, а потом встреча со служителями и проверка жизни. Оказывается, можно болеть, но есть разные болезни. Есть болезни, где и таблетка поможет, и укольчик поможет, но есть некоторые болезни и страдания, где не поможет ничего. Молиться надо. Проверять жизнь нужно, исповедоваться и каяться, и тогда внутренний сердечный мир наполнит душу и сердце. И как будет прекрасно, как будет хорошо на сердце. И некоторые свидетельствуют, после многолетней борьбы и страданий, после исповедания сегодня спал, как малый ребенок, как младенец. Как мне было легко, как мне было хорошо и свободно. Почему? Потому что за всем этим стоит Бог. В Священном Писании, когда Павел говорит об участии в вечере Господней, он говорит серьезные слова, который предупреждает сегодня нас. «А того многие из вас немощны, больны и немало умирают». Многие в церкви немощны, больны, и финиш летательный, печальный, приходит смерть. В нашем объединении рукоположили одного служителя, и он в молодом возрасте заболел. Врачи проверили рак. И когда он уже лежал на одре, без всякого надежды на будущее, он пригласил для беседы, сокрушался, говорит: вы простите, но хочу покаяться, исповедоваться, я обманул вас. Как обманул? Чем обманул? Вот когда была беседа на рукоположении, вы задавали вопросы, вы задали один вопрос, и я, говорит, не смог ответить честно, я обманул. Да, он хотел очень быть служителем, хотел, но не мог быть им, потому что нарушено было Слово Божие в его практической жизни. И он прекрасно об этом знал, но жажда быть служителем. Ну и когда его рукоположили, особого успеха и не было. И прошло короткое время его служения, его жизни. Ну и практически не старик, не в старческом возрасте, а у него серьезная болезнь. Оттого многие из вас немощны, больны. Но теперь встреча с Богом. Да, я мог обмануть людей. Да, я мог обмануть церковь, сказать неправду. Но теперь я умираю. А теперь предо мною вечность, предо мною встреча с Богом. Что Богу я скажу? Поэтому человек приходит в себя и сознание от чего? От того, что близко встреча с Богом. И блаженство, счастье испытает только тот, где сердце чистое, где Господь не менее греха. Так вот, Давид молчал. Никому ничего не говорил, но весьма мучился. Душа его весьма страдает. А потом говорит, но я открыл тебе грех мой. Я не скрыл преступление мое, я сказал, исповедую Господу преступления мои. Какой блаженный откровение и какое блаженное направление, путь к счастью. Но я открыл. Да то, что ты сказал, то, что открыл, да Бог об этом давно знал. И не для Бога это нужно, это надо было для тебя, для твоего состояния сердца, для твоей души, для твоего покоя. Это лично ты в этом нуждался. Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие, и ты снял с меня вину греха моего. Какое счастье и какое блаженство в сердце, когда грех снят, когда чувства виновности и тяжести уже нет. Поэтому в этом 31-м псалме как раз три мысли. Первая мысль – это поступок царя Давида. Второе – это состояние греховности, когда оно не открыто, когда оно сокрыто. Но при этом всегда бывают страдания. Какие бывают страдания, когда грех не открыт и не исповедан? Может быть, чуть попозже я этой темы коснусь. И третий момент, когда грех открыт, грех исповедан, и внутренний сердечный мир и покой наполнил душу и наполнил сердце наше. Итак, тема рассуждений – это тема исповедания греха. Почему она важна, почему она необходима? Вот об этом сегодня и будем рассуждать. Я на эту тему хотел несколько разделов. У меня здесь разделов 6, но я разделы эти все проходить не буду. Несколько разделов мы с вами вместе порассуждаем, побеседуем. И цель одна – чтобы мы поняли библейскую истину, но не только ее познали, а чтобы мы ее применяли в практике, в жизни. Для чего? Для того, что это практическая сторона готовности ко встрече с Богом. Мы живем в последнее время, признаки пророчества очень сильно сбываются на наших глазах, и нам нужно быть готовым для того, чтобы встретить Господа и быть в Царстве Его. Итак, первый раздел, первая мысль – это библейская сторона исповедания грехов. Вот мы говорим об исповедании. Но есть некоторых верующих, баптистах и критика. Вы говорите об исповедании, да это же поповщина. Да разве написано так? Да разве там можно? Это вот только в православии. Там зайдешь, священник накрыл тебя, там поисповедовался, прощается рабу или рабе Божией. И человек пошел. Где эта библейская практика? Это в православии. Так в православии ли? И является ли это практика Божья, тогда, когда и в газетах христианских, и в журналах, и в проповеди сегодня идут различные мнения и различная позиция? Как важно нам, чтобы у нас было правильное библейское основание. Что говорит Святой Бог через свою божественную книгу Библию для нас в отношении наших грехов? Итак, библейская сторона исповедания. Мы будем читать несколько текстов из Священного Писания и над этими текстами рассуждать вместе. Договорились? Итак, сестры, средний ряд. У вас в руках есть Библия, да? Вот давайте вы найдете 1 Иоанна, 1 глава, и вы прочитаете вслух, громко, с 7 по 10 стих. Хорошо? Да, можно дать микрофон, чтобы было слышно. А, включат. Первая соборная Иоанна Богослова, 1 глава, 7 по 10 стих.
Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Все, да?
Да, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Вот из этого текста давайте мы обратим внимание на главную центральную мысль. Итак, кровь Иисуса Христа очищает нас от какого греха? Нет греха, который кровь Христа не моет. Ну, конечно, на основании библейского учения, кроме хулына Духа Святого, да, мы это знаем из учения и слов нашего Господа. Кроме этого греха, кровь Иисуса Христа очищает от всякого. Вопрос к вам, она очищает автоматически или есть основания, есть условия? Так вот, исходя из этого текста, перед кем и мы должны каяться, исповедовать свои грехи? Вы можете ответить на этот вопрос? Вы прочитали этот текст, а теперь постарайтесь ответить. Да. Как вас звать? Как?
Валя.
Сестра Валя, вопрос к вам. Перед кем на основании этого текста мы должны исповедовать свои грехи? Если можно, микрофон, чтобы микрофон громко. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит и очистит. Если исповедуем грехи, кому идти, кому бежать? Пресвитеру, к церкви, кому?
К Господу. Иисусу Христу.
Иисусу Христу. Хорошо, а теперь у меня к вам просьба личного характера. Если исповедуем, как вы понимаете практическое исповедание греха?
Ну, открыть Богу все, что у меня вот мучает меня, что вот я осознаю, что вот неправильно, где я согрешила.
Хорошо, спасибо, садитесь. Если исповедуем грехи наши, ну давайте мы представим себе эту картину. Прошел день, мы молимся, Господи, если я согрешил, прости. Скажите, кровь будет действовать или нет? А почему? Потому что мы хитрим, потому что мы очень часто в молитве лукавим с Богом, и мы совершенно не искренни. Что значит «если»? Что за собой ничего не заметил, тебе совесть в течение дня ничего не сказала, ты совершенно чист и свободен. Так вот, если осознание вины есть, и есть чувство виновности и грех, конкретно Богу скажи, Господи, пред лицем Твоим я сделал грех и имя этого греха. Я сегодня обманул брата или сестру, я сегодня оговорил кого-то, я сегодня неправильно поступил с соседом или соседкой. У меня была возможность сегодня, утратил эту возможность кому-то рассказать о Христе, но там, где чувство нас вины осуждает, мы должны ясно, четко и конкретно. А когда вот так вот все у нас зашифровано, когда, ну так в общем, Господи, если что там, как там было, мы должны быть искренни. Так вот, первое место Священного Писания, оно говорит о наших личных отношениях с Богом. Мы пришли в этот мир в грешном теле, мы грешники. Если мы говорим, что мы не согрешали, мы обманщики, мы Божью истину не познали. Бог говорит, всякий человек во грехе. Мы говорим, нет, Господи, всякий, но не я. Я лучше, я уже чище, я уже не таков. Всякий человек ложь. Поэтому как важно увидеть, правильно понять и осознать, и приходить к Голгофской крови для очищения, но с одним единственным условием – искренним исповеданием. Если исповедуем грехи наши. То есть этот текст поднимает две личности, две стороны. Есть Бог и есть я. Там, где я нарушил волю Божию, там, где я нарушил заповедь Господню, мне важно и необходимо исповедание. Согласны ли у вас есть другое мнение? У кого есть другое мнение, другая позиция, пожалуйста, можете дополнять с места. Хорошо, если согласны, второе место Писания читаем. Давайте вы теперь прочитаете. Итак, мы прочитаем второе место Писания. Это Числа, 5 глава, 6-7 стих. Числа, 5 глава, 6-7 стих. И дальше, сестра, вы тоже возьмете Библию, да, и вы прочитаете. Матфея, 5 главу, 23-25 стих. Матфея, 5 глава, 23-25 стих. Итак, по Ветхому Завету, это Пятикнижие, книга чисел, Бытие, Исход, Левит, числа, 4 книга Моисея, 5 глава, 6 и 7 стих.
Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Бога, и виновна будет душа-то, то пусть... Пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали,
и Достаточно. Хорошо. Спасибо. Садитесь. Следующее местописание, а потом мы объединим. Матфея 5 глава, 23-25 стих. Прочитайте, пожалуйста, дальше. Да, Матфея 5 глава, 23-25 стих.
Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
Хорошо. Хорошо, спасибо. Вот мы прочитали два текста. Итак, первое местописание с первого послания Иоанна говорит о том, что мы должны исповедовать грехи перед Богом. Прочитали эти два местописания. Перед кем мы должны исповедовать наши грехи? Перед ближним, да? Смотрите, как здесь сказано. Читаю еще книгу чисел. Если мужчина или женщина сделает какой-либо... Здесь абсолютно перечисления нету. Какой-либо грех против человека. И вот когда сделает грех против человека, сделает преступление против Бога. Почему? Потому что закон Божий дал кто? Бог. Так вот, если ты сделал преступление и сделал грех против человека, что сделай? Пойди и исповедуй. Ну, давайте мы возьмем второй текст Писания, потом практику нашей жизни. Если принесешь дар твой жертвеннику и вспомнишь, брат имеет против тебя, не надо его приносить. Почему? Бесполезно. Можешь приносить сколько угодно и каждый день, и все это совершенно не нужно. Почему? Писание говорит, оставляй дар, иди мирись. А как можно помириться? А мириться можно только так, когда мы говорим, виноват я, каюсь, прости меня. Мириться, когда прийти и сказать, это ты во всем виноват. И пока ты не попросишь прощения, я и знать тебя не хочу, и общаться с тобой не буду. Да никогда мира не будет, и никогда согласия не будет. Примирение начинается тогда, когда одна из сторон говорит, я виноват, я совершил. Так вот, принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, оставляй дар, мирись, кайся, проси прощения. А когда разрешите вопрос между собой, тогда молитва к Богу. Почему? Потому что нарушена Божья заповедь мирного существования друг с другом. Ну, а теперь практика. Я не хочу искушать никого, не хочу. Но, если бы я задал вопрос, скажите, когда мы просили прощения у наших братьев или сестер за то, что мы против них согрешили, я не думаю, что у нас бы был лес рук. Может быть, единицы. Мы люди по природе гордые, очень самолюбивые. Да, мы много согрешаем против наших братьев и сестер. Много. Если бы проверить, сколько сегодня по церквам сплетен, сколько сегодня басен, сколько сегодня осуждений. И когда открывается, что мы неправо поступили и грех сделали, сколько покаяний? Да практически покаяния не слышно. Вот мы сосредоточились, я и Бог. А если против ближнего согрешали, как важно с ближним нашим примириться, чтобы нам быть чистыми, нам быть свободными. Мы как-то с братьями посетили в нашей области одну церковь. Ну и там на одного служителя было очень большое нарекание, что он грубый, он очень резкий. Ну и когда он выходит из себя, даже допускает оскорбительные матерщинные слова. Ну, мы так, конечно, удивились. Потом одна из сестер, которая нам рассказала, говорит, ну, а какое он слово сказал? Ай, матерщина, не могу сказать. Ну, мы же хотим этот вопрос выяснить. Скажи, какое? Не могу. Это грех, таких слов говорить нельзя. Ладно, вот тебе записочка, бумага. Напиши. Ну, она написала. Да, действительно. Очень матерщинное, неприличное слово. Мы говорим, хорошо, мы поможем этот вопрос выяснить. Спрашиваем мы сестры, а кто тебе сказал? Ты слышала, когда он сказал? Нет, не слышала. Значит, ты ориентируешься слухом? Слухом. Кто тебе сказал? Мне сказала та и та сестра. Хорошо, мы идем к этой сестре. Сестра, у тебя была встреча, ты с этой сестрой беседовал, дал информацию, что служитель у вас, когда гневается, матерщинные слова говорит. Такое было? Было. Ты говорила? Говорила. Ты слышала? Нет, не слышала. Откуда ты знаешь? А мне сестра сказала. Какая сестра? А я не скажу. Да скажешь. Скажешь? Ну как это ты? В церкви вас уже все знают, что пресвитер такой грубиян, матерщинник, и вы начинаете в кошки-мышки играть и ничего не скажете. Скажешь, не скажешь, членское собрание будет, и ты будешь при членском собрании объяснять. Ну, мне сказала та и та сестра. Хорошо, мы пришли к одной, потом к другой. Ну, в общем-то, ходили. Вы слышали? Нет, не слышали. А кто? Сказали. Ну, что ты скажешь? Сказали, сказали. Ну и закончилось все-таки две сестрички, которые оказались последними. Ниточка перестала виться. Одна сестра говорит, мы с тобой здесь сидели в хоре, и ты сказала, что пресвитер так и так сказал. Я сказала, да ты что? У меня и мысли такого не было, я никогда от него не слышала. Как не слышала? Одна утверждает одно, другая говорит, я совершенно свободна. Я такого не говорила, она что-то выдумала. С одной стороны одна... И с другой стороны одна. И вся церковь знает, что пресвитер матерщинник, и все слухи и слухи. А они между собой ссорятся, доказывают. Одна говорит, нет, я тебя слышал. Та говорит, я такого не говорила. Ну, ладно, не говорила, не говорила. Молитесь, колени преклоняйте. Мы веруем и исповедуем живого Господа, воскресшего. Господь неправду вашу выведет. Один из вас явно обманщик, лжец. Но мы не можем оправдать и никого из вас осудить, потому что в Писании написано, при устах двух или трех свидетелей будет верно всякое слово. Поэтому помолитесь, и Господь откроет, Господь выведет. Ну а теперь, а как же церкви объяснить? Вся церковь информирована, информирована ложно, это сплетни, это клевета. А теперь как? Так вот и Писание говорит, тогда, когда мы виновны против ближнего, когда мы виновны против ближнего, что нужно делать? Нам нужно признавать свои грехи. Вы думаете, наши подростки по карманам не лазят в молитвенном доме и не чистят карманы, забирая там телефоны, вот, и деньги, которые остаются, и другие предметы? Да делают это. Вы думаете, этим члены церкви не занимаются? Да и члены церкви порой этим занимаются. Я знаю примеры, я не хочу их рассказывать. Где члены церкви, собрания начинаются, они знают, кто зашел и кто вышел, и пошли по верующим, зная, что их два часа точно не будет, и они абсолютно знают, где ключи лежат, как зайти туда, и они заходят как хозяева и возьмут все, что им понравится. Ну, а если теперь этот грех откроется, и ты пришел и просто сказал, прости? Да нет, миленький, не прости. Все, что ты сделал, весь материальный ущерб возмещай, а потом моральный. То есть согрешил против ближнего, исповедуйся, кайся. Когда осознаешь, ну да, я неправо поступил, Господи, прости, да не снимет Господь греха. Мы согрешили против ближнего, пред ближним должны признать факт греха, просить прощения, мириться, а только потом молиться к Богу, для того, чтобы Бог простил, помиловал и снял чувство вины с нашего сердца. Итак, первое место говорит о том, что мы должны просить исповедовать грехи, каяться перед Богом, там, где нарушили волю Божию. Второе место говорит о том, что там, где мы виновны против человека, и когда мы поняли и осознали, что мы сделали грех, мы должны просить прощения, каяться, исповедоваться и восстанавливать наши отношения. Согласны с этим текстом или у вас другое есть мнение? Согласна. Ну, я сказал вам, если вы возражаете, вы можете возражение говорить. У каждого из нас есть Библия. Мы будем вместе читать, вместе рассуждать. Третий текст Писания читаем. Прочитайте, пожалуйста, дальше. Это соборное послание Иакова, 5 глава, 16 стих. Соборное послание Иакова, 5 глава, 16 стих. Сестры, пожалуйста, у вас впереди есть Библия? Давайте, у кого есть Библия открыта, прочитайте. Только чтобы было слышно, возьмите, пожалуйста, этот микрофон и в микрофон.
Признавайтесь друг с другом, признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного.
Хорошо, спасибо. Садитесь. Нет, подождите, не надо давать. Слишком быстро даете микрофон. Еще подержите немножко. Вопрос же на основании этого текста Писания. Перед кем мы должны исповедовать грехи? Друг про другом. Хорошо, садитесь. Ну, давайте мы посмотрим на практику. У нас есть в объединении одна церковь, ну и здесь они тоже есть, поэтому я называть их не буду. У них в церкви существовала такая практика. Друзья члены церкви приходили к сестрам, открывали грех, каялись, исповедовались. Ну, в общем-то, в эту очередь даже и служители приходили. Это нормальная евангельская практика. Ну, вот в церкви сестра, пусть она духовная, пожилая, такая выдающаяся, и, ну, все видят, духовная, хорошая сестричка. Ну, а согрешаем-то мы все, написано, все мы. Иногда согрешаем. Да нет, много согрешаем. А когда много согрешаем, тогда чувство виновности, нам надо кому-то сказать, нам нужно снять эту тяжесть. Мы находим, кому это сказать. Кто-то находит братика, у него хорошие проповеди, он всегда власый, старый уже, он поймет меня. Кто-то находит пожилую сестричку, духовную или задуховную, не знаю, и перед ней открывает проблемы, нужды. Ну а как Евангелие говорит, как практика церкви она должна быть? Иногда бывает муж перед женой. Идут и исповедуются. Я вот, у меня были такие моменты нехорошие, виноват. В общем-то, я вам скажу так. Когда вечеря Господня совершается в церквах, и перед вечерей собирается семья для молитвы, и отец просит прощения у жены, у детей, там, где он виноват, это нормальная практика. Это подготовка семьи для участия в вечере Господней, чтобы не навлечь гнева Божия. Но как практика церковного служения, которая касается именно этого текста, она не подходит. Она совершенно не должна практиковаться. А как тогда правильно понимать это место Писания? Пожалуйста, сестры, у кого есть ответ? Да, пожалуйста, Вера.
Я думаю, что нужно перед служителями исповедоваться, потому что все мы люди, мы все падаем. Сегодня сестра в духе стоит, или брат в духе стоит крепко. Прошло некоторое время, он упал. И при любой возможности он потом все высказал, опять при всех.
Хорошо. Кто еще как понимает, пожалуйста? Есть желающие поучаствовать, высказать свое мнение, текст? Нету, да? Я тогда прочитаю этот текст полностью. Мы один стих вырвали из общего контекста. Поэтому, чтобы нам была мысль понятна, Иакова, о чем он говорит, я ее прочитаю полностью, и потом мы сделаем вместе вывод. 5 глава, 14 стиха читаю. «Болен ли кто из вас?» Вопрос. Здесь Иаков задает вопрос, будут ли вообще верующие болеть? Есть некоторые церкви или некоторые вероисповедания, которые учат, если ты пришел к Богу, ты самый счастливый будешь, ты самый богатый будешь, ты самый здоровый. То есть грех Бог уже взял на Голгофском кресте наши немощи, понес болезни, поэтому верующие болеть не должны. И кто-то в эту фантазию, в эту сказку поверил. А потом пришли болезни, немощи, и у него такое разочарование. Ах, ох, что такое? А Писание вообще не дает гарантии, что мы болеть не будем. Да и нигде Писание не говорит, мы придем к Богу самые богатые. Да нет, мы будем платить высокую цену за следование за Господом. А здесь иметь вот эти блага, преимущества здоровья, да не гарантировано нам нигде Богом. Поэтому Яков говорит, болен ли кто из вас? Есть ли какой-то выход? Что делать? Да, есть. Что делать? Вот Яков отвечает, что делать. Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолится над ним, помазавшего елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг при другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Итак, мы прочитали только 1-16 стих «Признавайтесь друг при другом». И этот один стих дает нам повод, основание думать. Вот в семье, в церкви, друг при другом, когда тяжесть, признавайтесь. Нет, абсолютно. Этот текст нас учит иному. Когда человек заболел, и он пожелал, чтобы пришли служители, помолились, маслом помазались, ему нужно быть готовым к тому, чтобы подготовиться к этой встрече и проверить пути свои. И там, где он согрешил, признать эти пути, покаяться и поисповедоваться. Перед кем поисповедоваться? Поисповедоваться перед Богом, но в присутствии служителей. Если ты раньше грешил и делал это наедине, а теперь, когда немощь пришла в твоей жизни, а теперь в присутствии служителей ты покайся и объяви им то, что ты сделал. Почему? Мы читаем Псалом 102, там сказаны такие слова. Он прощает все грехи наши и исцеляет все немощи наши. Мы хотим так. Заболела, Господи, исцели. Но это наше желание. Божие желание всегда начинается не с тела. Тело наше, оно ограничено. Может быть, кто-то из нас проживет 70 или 80 лет. Как бы мы ни проявляли заботу о нашем теле, а мы должны проявлять заботу и попечение, все равно это тело тленное, и оно идет в землю. Прах ты из праха взял. Но внутри нас есть душа, духовная субстанция. И она никогда в землю не пойдет. Написано, дух возвратится к Богу, который дал его. Итак, мы беспокоимся больше о теле, а Бог больше беспокоится о душе нашей. И Он готовит нас к личности. И в Священном Писании в Екклезиаста сказано, Бог воззовет прошлое. Да, мы сделали грех, потом прошло лет 10-15, мы уже немножко подзабыли и думаем, ну уже все, совесть успокоилась. Вначале было обострение, чувство виновности и тяжести, а потом оно как-то улеглось, утряслось, теперь все легко и хорошо. Дух Святой готовит нас к встрече с Господом, поэтому Дух Святой напомнит и 10, и 15, и 20 лет. Нам не нужно в самоисследование заходить для того, чтобы делать. Написано «Он», то есть Дух Святой, обличит о грехе. Это функция Духа Святого. Он напомнит, Он осудит, Он приведет это на свет Божий с одной единственной целью, для того, чтобы мы обратились и покаялись. Поэтому в нашей практической жизни бывают моменты, когда Бог допускает болезнь в нашей жизни по причине неправедной нашей жизни. Только поймите меня правильно. Я не хотел сказать и не говорю, что все наши болезни по причине греха. Нет и еще раз нет. В Священном Писании мы видим, что иногда бывают болезни по какой причине? Чтобы на них была явлена слава Божия, да? Апостол Павел тоже болел, но не потому, что он был грешником. А болел, и эта болезнь была как испытание, как проверка. Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны, и вот он удручает, приводит апостола в состояние болезненности. То есть он испытывал проблемы со здоровьем. И праведный Иов тоже был подвержен болезни, но не из-за грешной жизни. Но все-таки бывают моменты, когда в нашей жизни из-за греховных нашего поведения и из-за греховной жизни Бог допускает болезнь. И эта болезнь имеет одну единственную цель, чтобы мы пришли в себя, остановились на наших путях и покаялись, и изменили отношение к Богу. Я приведу пример, библейский пример. В Священном Писании есть один из примеров, когда Иисус пришел в Иерусалим, в Ефезду. Ну и зашел в то место, где множество больных собрались, и все они имеют одну цель. Ангел должен был явиться, воду возмутить, и кто первый входил в эту купальню, он получал выздоровление. И вот Иисус прошел, увидел множество этих людей и обратил внимание на одного единственного. «Хочешь ли быть здоров?» Но что он сюда пришел? Чего многие годы он здесь находится? Конечно, ради того, чтобы получить здоровье. Да, он нуждался в пище, но не это главное. Он нуждался в одежде, но не это главное. Он нуждался в повседневной заботе, но не это для него самое ценное. Самое важное для него здоровье, которого у него нет. Он расслабленный, он парализованный. Господь говорит, ну тогда встань, постель твою возьми и ходи. И вот он встал и пошел. Через некоторое время Христос его встречает в храме. Вы помните слова, которые ему сказал? Вот ты выздоровел. Ну и слава Богу. А теперь не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего худшего. Почему он болел? Нет, это не язычник был. Это был из еврейского народа тот, который хорошо знал Бога и закон Божий. Но этот закон Божий он пренебрег и поставил его ни во что. И как результат пренебрежения законом Божьим пришла болезнь и на несколько десятков лет положила его на постель. А теперь в болезнях, муках, страданиях, конечно, уже не грешит, уже как святой человек. Но получивший исцеление, Господь говорит, будешь идти прежней дорогой, болезнь возвратится. А форма болезни будет еще хуже. Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Итак, Священное Писание дает нам три основания библейского исповедания. Первое – это исповедание перед Богом, когда мы грешим. Второе – это исповедание наших проступков перед ближними, когда мы нанесли им урон материальный или моральный. И третье – это исповедание перед Богом в присутствии служителей, когда мы в болезни и нуждаемся в Боге.
Иерусалим сияет в небе во славе вечной Христа Царя. Уже не будет там солнца света, там наш Спаситель светило дня.
Небесный город, где Бог святой живет, туда Он вскоре нас вознесет. Навеки слезы сочей отрет Иисус, хвала польется из наших уст.
Иерусалим, прекрасный город, из чистых перлов врата его. Там все сверкает, подобно зорям, там ожидает нас отчий дом.
Небесный город, где Бог святой живет, туда Он вскоре нас вознесет. Хвала польется из наших уст.
Иерусалим, к нему стремимся, настанет скоро тот славный миг, когда Спаситель к себе нас примет, и возликуем в блаженстве мы.
Небесный город, где Бог святой живет, туда Он вскоре нас вознесет. Навеки слезы из очей отрет Иисус, хвала польется из наших уст.
Давайте мы дальше по теме исповедания. Второй раздел, на который мы хочу обратить внимание, это практика исповедания, которая практиковалась в Ветхом и Новом Завете. Что говорит Священное Писание об этой практике? Ну, из-за того, чтобы немножко экономить время, буду читать место Писания я. Прочитаю книгу Левит, 5 главу. Что здесь сказано об исповедании? «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». Это 5 глава, 1 стих и 5 стих. «Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедуется, в чем он согрешил», ну и так дальше. «Пусть он Господу принесет за грех свой, чтобы было снят его грех и беззаконие, он должен принести определенную жертву. В зависимости от его благосостояния, или овцу, или козу». Что здесь Писание говорит? Еще Ветхий Завет нам конкретно говорит о нарушении заповедей Господних и как исправлять этот грех только через исповедание. Если согрешит, виновен, и что он должен сделать? Исповедоваться, чем он согрешил. Ясность, четкость и конкретность. Второе место Писания тоже из Ветхого Завета, которое говорит, что эта практика была в Ветхом Завете, когда просили у Бога прощения, каялись и исповедовались. Книга пророка Даниила. Буду читать 9 главу. Девятая глава с 1 по 4 стих. «В первый год Дария, который поставлен был царем над царством халдейским, в первый год царствования его, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу моему, и исповедовался, и сказал: молю Тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость, любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои». Всю эту молитву я ее читать не буду, она длинная, она долгая. Для того, чтобы немножко сэкономить время, вы можете это дома прочитать по этой главе 9. Но хочу обратить внимание на результат. Даниил понял, что время пленения 70 лет приближается к концу. Теперь Божие должно быть действие. Народ, Бог должен посетить народ свой, и народ снова возвратится на свою историческую родину, в Палестину. Что нужно делать? Как быть? Казалось бы, по политическим прогнозам, никакой шанса на то, чтобы империя развалилась и народ возвратился, нету. Это если смотреть по политике. Халдейское царство сильное, мощное. Время исполнения пророчества пришло, но они мировая империя. И вот пророк обращается к Богу, он молится, он исповедуется как за себя, так и за свои грехи. И вот результат его исповедания. 20 стих. «Когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим, о святой горе Бога моего. Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы». Ну и так дальше. великое дело Бог совершил в народе своем, когда оставил это пророчество через пророка, и когда это время полноты завершилось через молитву, через покаяние и исповедание, мы видим, Бог совершил великое дело с этой империей, которая рухнула практически в одну ночь, потому что произошел госпереворот. И когда к власти пришел новый правитель, первый указ, чтобы евреи возвратили свою историческую родину. Вот что значит покаяние, вот что значит исповедание, вот что значит сокрушаться и поплакать. Господи, Ты праведен в суде Твоем, мы согрешали, мы променяли славу Твою на идолов, мы повинны, Ты праведен в судах Твоих, Ты праведен в делах Твоих, истинный праведный пути Твои. И когда вот такой результат произошел, глубокого сокрушения, Бог стал действовать и оказал величайшую милость для народа своего. Следующий текст Писания, который тоже из Ветхого Завета, который говорит о покаянии и об исповедании. Это книга пророка Неемии, 9 глава, первых 3 стиха буду читать. «В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящие во вретищах и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во всех грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господня, Господа Бога своего, четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему». Это событие, когда была найдена книга закона, когда Ездра книгу закона открыл, и из книги, из Ветхого Завета стали читать о заповеди Господних, как народ должен жить, так, чтобы во всем угождать Богу. Народ так не жил, из-за этого пришло бедствие. Теперь, когда они возвратили свою историческую родину, призывает их к тому, чтобы не жить так, как жили их отцы. И когда они услышали Слово Божие, у них были глубокое сокрушение, глубокое покаяние. Предыдущая глава говорит, читали из книги закона Божия каждый день от первого дня до последнего. И праздновали праздник 7 дней, а 8-й день по празднеству по уставу. То есть это впервые за всю историю Израиля они совершили такой праздник кущей, как было написано в законе. Народ слушал, народ плакал, народ каялся и сокрушался. И практически реформация произошла, возвратившаяся из остатка из Вавилонского плена, тогда, когда народ понял грех свой, покаялись, всенародное покаяние, поисповедовались, и всех жен, которых они взяли из язычников, они всех их отпустили. То есть полностью было отделено от греховного, от порочного, от нечистого. Следующее место Писания, которое говорит о практике исповедания, это 31-й псалом, который читал с самого начала. «Тебе, тебе единому я согрешил, когда я молчал, обвешали кости, я открыл грех мой, не скрыл беззаконие, сказал, исповедую». То есть Давид знал, что в покаянии нужно исповедание, где должно быть и плач, и сокрушение, и вопль к Богу. Из Нового Завета мы читаем Матфея 3 главу. «Когда Иоанн Креститель на берегу Иордана крестил, написано, выходили к нему все, из Иудеи, из разных мест, и шли, чтобы креститься от него. И условие для крещения было покаяние. Написано, и исповедовали грехи свои». То есть ни одного человека Иоанн не покрестил без покаяния и исповедания. Все, кто и шел на крещение, они все готовились, каялись, исповедовались перед ним, и после исповедания Иоанн крестил их. И одно из условий для вхождения в Царствие Божие – это как раз и было покаяние. Последнее место Писания, которое говорит о практике жизни народа Божия – это Деяния апостолов. 19 глава, 18 стих. «А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши свои книги, сожгли пред всеми, и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхам». Вы знаете это из Священного Писания, эту историю, это событие, когда были те, которые практиковали заклинания. Вот. И когда злой дух над теми, которые эти заклятия делал, бросился на них, Они избитые, нагие выскочили из этого дома. Слух об этом событии распространился. Величаемое было Слово Божие. И когда эти события стало известно, вот результат. Напал страх на всех, имя Господне было величаемо, и тогда было покаяние. И написано, а из занимавшихся чародейством довольно многие собравших. Кто это? Многие из уверовавших. То есть те, которые раньше уверовали, приняли это Слово Божие, обратились, они то и исповедовались в тех грехах, и все то, что было оккультного характера у них, в их домах, они все эти книги оккультного характера, они их полностью все сожгли. Так действовало Слово Божие. То есть из этих месячного писания, из Ветхого и Нового Завета, мы видим, что путь народа Божия через покаяние и исповедание. Исповедание – это евангельская Божия практика. Хотим попасть на небо, хотим быть с Господом. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Может быть, по этому разделу есть какие-то вопросы или какие-то вот непонимания каких-то текстов. Я еще раз оговорюсь, повторю. Есть или нету? Нету, да? Ну, ладно. Тогда, наверное, третий раздел, последний будет. Какие грехи нужно исповедовать после покаяния и обращения? Мы пришли к Богу. Нужно ли, необходимо ли покаяние и исповедание? В практике нашей церкви, даже в практике нашего объединения, оно по-разному. В некоторых церквах есть это, в некоторых церквах побеседовали в общем, но особого исповедания, глубокого, его не было. Какая вообще должна быть практика евангельская? Второе послание Петра, 1 глава, 8-9 стих читаю. «Если у вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Хочу обратить внимание на вот эту мысль. Вошел в церковь после покаяния, но остались прежние грехи свои. Какие дела? На что нужно обращать внимание? Очень важный момент, на что нужно обратить внимание, это на грехи оккультного характера, которые обязательно нужно исповедовать и открыть. Многим из верующих нужно вообще отказаться, отречься, потому что некоторые люди приходят в Церковь Божию, они совершенно связаны, совершенно. Даже, к глубокому сожалению, скажу тот факт, что иногда и в церкви, члены церкви, некоторые, с одной стороны, оккультно зависимые есть, оккультно зависимые, а с другие имеют прямые контакты с чародейством. То есть они совершенно не свободны от оккультной практики. Хотя, может быть, в церкви и проповедники, и хористы, и, может быть, даже служителя. Ну, к примеру, как-то в одной местности пришли к одной сестре, она в положении, в ожидании ребенка. Ну, и пожилая сестра говорит, о, я смотрю на тебя и вижу, я знаю, кто тебя родится. Ну, и говорит, мальчик или девочка. Она говорит, скажите, откуда вы знаете? Бог открывает. Интересно, а как вам Бог открывает? Это же очень интересно. Очень просто это все. Ну и открывает практику. На палец, на мизинец. Плюнул, потом у виска растер. И Бог посылает мысли, мальчик или девочка. И она говорит точно. Скажите, что это за практика? Но другой вопрос, УЗИ говорит. Пришли там на 8 месяце, на 7, на каком-то. И на УЗИ показали, мальчик, девочка. Это нормально, это, ну, достижение есть достижение. Но когда вот такая оккультная практика, и когда она прогрессирует, а она ведь в церквах есть. Вы же обратите внимание, зайдите в молитву, кому-нибудь в частный дом, руку подайте, приветствую. Ты иногда, ой, слушай, через порог впереди, через порог. А что через порог переходить? Что, порог значение какое-то имеет? Конечно. То есть сколько людей, которые живут просто причудами. Я вспоминаю, мы с братьями ехали с Москвы, и один из братьев пример приводил. Когда две сестры в молитвенный дом идут, ну и так между собой разговаривают, и вдруг кошка дорогу прибегает. Ну, одна другая говорит, слушай, говорит, нужно возвратиться назад, это на беду. А другая идет, да не обращай, говорит, на это внимания. 3 раза через плечо плюнула и пошла дальше. Вот две сестрички в молитвенный дом. А живут-то чем? Какой практикой живут? На что обращают внимание? Вот если бы посмотреть на жизнь церкви, друзья, проблемы очень серьезные. И у нас в церкви есть. Один из членов церкви вошел по сегодняшний день. По сегодняшний день. Десятки лет в церкви. Но каждый раз приходит, я вижу вампира. Подожди, какого вампира? Вампиры ж кровь пьют. А это что? А это энергию мою берут. А как ты чувствуешь? Я чувствую все это. И вот у него все в вампиризме, там все духовные соки с него забирают. Тот связанный, посмотрел, я чувствую, я вижу. Друзья, серьезнейшая проблема. Поэтому если до конца не помочь раскрыться человеку, не освободиться, трагедия будет, беда. У нас в церкви была беда с одной сестрой, она пришла, но она раньше там обращала внимание на какие-то там признаки, оккультно зависимая была. Как-то я перенес операцию, домой пришел очень слабый. Она посмотрела на меня, дай руку. Я же не знал, может, поприветствовал, дай руку. Она смотрит там по линиям. Слушай, жене, готовься, в домой будешь. Не жалеть уже. И посмотрит в глаза и всем скажет, мне твои глаза говорят то и другое. И все предсказывает. Друзья, конец печальный. Сама заболела, потом экстрасенсом пошли, водичку там заряженную давали, потом там пауки в этой водичке оказались. В общем, страшной такой печали. И закончилась ее странствование, ее жизнь. Это очень серьезно, это очень важно. И если раньше кто-то к цыганам ходил, гадал, ворожил там, и чувствует какое-то преследование, ночью он боится сам спать. У него страхи. Ему кажется, сейчас дьявол там форточку забегит или посмотрит, там через дверь зайдет. Обязательно должна быть лампочка гореть, иначе быть не может. И какие-то вот эти страхи, странные страхи, это все признаки этой культной зависимости. Как важно от всего этого освободиться, разорвать, чтобы душа полностью была свободна, чтобы душа была воспринимала Евангелие, благодати Божией возрастала. Без вот этих оков, которые будут разрушены, духовной благодати и укрепления не будет. Постоянно человек в проблемах, постоянно в трудностях, постоянно будет переживать. Поэтому первое, на что нужно обратить внимание после обращения, это исповедовать грехи оккультного характера. Может быть, с молитвой покаяния, с молитвой отречения от этих грехов полностью освободиться и очиститься. Очень важно исповедовать грехи, которые тревожат и беспокоят. Грехи, которые лично смущают. Какие грехи смущают? Я на своем примере приведу. Я принял крещение и вспоминал те грехи, которые делал до крещения. И они мне стали смущать. Они мне стали беспокоить. Но ты же родился в верующей семье. Ты знал, что это делать нельзя, а ты его делал. С другой стороны, была мысль, это ж до крещения было, это двойственная жизнь, еще вот такие проблемы, переживания. Но другой голос настойчиво говорил, все равно виновен, прощения нету. Вы знаете, я устал от терзаний, от мук, от вот этой раздвоенности в сердце. Одна мысль одна говорит, другая мысль совершенно противоположная говорит. И у меня чувство беспокойства, тревоги нарастало все больше и больше, и я решил поехать к служителю. Побеседовать ему, рассказать все, как оно было, чтобы освободиться от всех этих навязчивых мыслей. Бог даровал милость, и все вот эти смущения, все вот эти проблемы, они полностью ушли. Да, я вспоминаю о днях юности, о грехах и пороках, через которые я прошел, но уже такое чувство виновности, тяжести, как я имел именно в молодом возрасте, я же абсолютно не испытывал. Почему? Потому что получил Божий мир и Божий покой в сердце своем. У нас в церкви была одна сестра, которая ходила в собрание, а потом перестала ходить. Мы ее посетили, поинтересовалась причиной, почему она перестала ходить. Оказывается, грехи прошлой жизни ей пришли на память, и пришла такая мысль, Бог никогда мне за эти грехи не простит. Что я наделала, сколько грехов совершила, сколько детей умертила, никогда мне Бог не простит, и бесполезно мне ходить в церковь. Стали беседовать, скажите, а когда вы в церковь пришли? Когда молодые были, когда старые? Когда старые? Но вы эти грехи делали, когда вот пришли к Богу? Не делали. Так вы же делали это, когда неверующие. Долго беседовали, говорили, осознала, поняла, покаялась, опять пришла в собрание. Но причина, почему дьявол имел место в ее сердце, и она уже на пути отпадения была, это причина прежних грехов. После покаяния она грехов этих не делала, но чувство вины оставалось, оно ее терзало, оно ее мучило. Она приходила в собрание, об этом молилась, она хотела, чтобы Бог снял, а эти мысли постоянно тревожили и беспокоили. И как результат всех этих тревог, то чего туда ходить? Если Бог все равно в ад пошлет, если прощения не бывает, какой смысл, какая цель тогда вообще ходить на эти собрания? Поэтому как важно то, что смущает, то, что беспокоит, тревожит, об этом побеседовать, об этом рассказать. Для чего? Чтобы получить мир, чтобы получить покой в сердце своем. Как важно исповедовать грехи, которым есть влечение. Каждый из нас пришел к Богу, и у каждого дорога разная. Кто-то пришел с мира, кто-то в христианской семье родился. И путь каждого, он разный. Кто пришел с мира, конечно, он нагрешил намного больше. Кто-то провел жизнь в блуде, в пьянстве, вот, в алкоголизме, в других пороках, грехах, там, в воровстве. И когда он обратился, иногда тяготение, влечение к прежним грехам, оно остается. У алкоголика, когда какие-то нервные сбои, нервное напряжение, влечение забиться, забыть и все это сбросить через алкоголь. И искушения очень велики. У блудника, когда проблемы семейного характера, проблемы трудностей, и тот, который прошел через эти пороки, он будет испытывать проблему влечения к другой семье, к противоположному полу. И вот когда вот это влечение греховного есть, хочется покурить, хочется уйти, хочется то, и такое тяга, такое желание, как важно вовремя остановить грех, покаяться, исповедоваться, открыть. Почему? Потому что Дух Святой трудится над нами не тогда, когда мы уже сделали грех, а Дух Святой обличает нас, когда видит наши мотивы и неправильные действия. И еще грех не совершен, но уже Бог открывает нам сокровенное. Помните, Бог Каину говорит: «Каин, у дверей грех лежит». Он влечет тебя к себе, а ты? Ты господствуй над ним. Нет, Каин еще не убил. Он еще мирно существовал с братом своим, но сердце носил недобрые мысли. Ни отец, ни мать это не видели, никто об этом не догадывался, а уже Господь открывает его сердечное намерение и останавливает. Поэтому и у нас в нашей жизни, когда есть какое-то влечение к греховности, очень важно приходить не тогда, когда мы сделали, и как в пении поем, опять согрешил, опять сделал грех, чтобы не тогда, когда опять, а опередить это греховное падение, опередить этот грех, прийти и об этом сказать раньше. Очень важно исповедание тогда, когда мы замечаем в жизни, нету победы. Какой-то грех периодический, но он снова и снова проявляется. Силы нету, победы нету, им в сердце какое-то и сокрушение, и сожаление, и желание освободиться, но проходит время, и снова повторяется грех, и снова повторяется падение духовной жизни. Что нужно делать? Очень важно прийти на исповедание. То есть исповедание имеет большую силу, связанную как с прошлыми, так и настоящими проблемами, через которые мы проходим. Пусть в этом Бог нам поможет, чтобы жить праведно, и когда будет встреча с Богом, чтобы это блаженство было нашим личным. Не только переживание, хвалебная песнь Давида, но наше личное переживание. Блажен человек, который помилован.
Земли и небес. звучит тебе, пусть звучит тебе, пусть звучит тебе вечно со мной. Создал ты все, и горы, и равнины, леса и стройных кедров и берез. Ты наделил озера небо синью и дал растениям и жизни рост. Честь и слава тебе, мой Творец, твое имя твержу неустанно. Земли и небес, пусть звучит тебе, пусть звучит тебе, пусть звучит тебе вечно со тебе, пусть звучит тебе вечно.